Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об одном из светильников русской церкви, о человеке, который вошел во все учебники, о человеке, который прошелся по страницам огромного количества научных изданий, как, впрочем, и исторических романов, о человеке, который, наверное, является своего рода символом первых веков существования русской церкви. Это митрополит Илларион. Для того, чтобы наше обсуждение получило хорошую, качественную научную основу, мы пригласили к нам в гости нашего, можно сказать, традиционного посетителя, доктора исторических наук, председателя историко-просветительского общества «Родитель» Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, прежде чем мы приступим к биографии митрополита Илариона, хотелось бы сказать, что он прочно, нерасторжимо связан с монашеством. И монашество в то время, это ведь для Руси, можно сказать, еще ребенок. Ему в XI веке, когда вышел на историческую арену митрополит Илларион, было всего ничего. Это сейчас монашество выглядит столпом культуры, а тогда оно было юным для Руси, чуть ли не революционным. Некоторые пишут, что монашеская революция XI века, которая изменила жизнь и быт, культуры и общества на Руси. Так или иначе, мне кажется, стоит сначала поговорить о том, как воздвижение монашества на Руси было подготовлено всем ходом церковной истории.
Ну, вы правильно сказали, что монашество для Руси конца X-XI века, первой половины особенно XI века, было явлением революционным. И дело даже не в той монашеской эволюции в общественном сознании и культуре, которая будет связана с именами преподобных Антония и Феодосия Печерских в первую очередь, и провозвестником, который выступил в том числе и митрополит Илларион, наверное, из провозвестников, из первых деятелей, один из самых ярких. Дело даже не только в этом. Дело в том, что монашество для не только для Руси, для всех новокрещённых стран Восточной и Центральной Европы, и Северной было вызовом тому культурному, социальному укладу, который существовал до этого.
То есть, условно говоря, той подушки язычества, которая от одного только крещения не исчезает, не расходится и даже не таншает вот так быстро.
Понимаете, даже не собственное язычество, а вот того состояния ветхого человека, которое ограничено природным законом и не требует большего.
Ну хорошо, к тому времени у соседей, в частности у Константинопольской империи, существует достаточно разветвленная система монастырей.
Да, конечно. Но
то есть о нем как минимум знают на Руси достаточно долго.
Ну, в Киеве, конечно, там знать торговцы, которые останавливаются в Константинополе у Святого Мамонта, они, конечно, знают, что есть такое явление монашества. И встречаются с монашествующими в своих поездках Византию, возможно, то есть, ну, даже невозможно, мы знаем, что уже в конце X века и чужеземные монахи появляются на Руси не так уж редко. Не только греческие, которых привез в числе прочих Владимир Святой из Херсонеса, но и, скажем, западноевропейские миссионеры или просто новые христиане, осевшие на Руси, например. Там есть легенда о Скандинаве Торвальде, который основал на Руси монастырь. Вот. То есть, в общем, да, явление знакомое, но знакомые в основном все-таки на момент крещения элите, верхушке общества.
А остальным понаслышке, я так понимаю.
Остальным даже, ну, сначала вовсе незнакомые, потом знакомые действительно понаслышке. То есть, ну, вот посмотрите на это глазами человека родового общества. Что такое? Люди не женятся, еще хуже, женщины замуж не выходят. Посмотрите на это глазами того общества, где идея Владимира отобрать в школы детей
вызвала суеверный ужас.
Вызвала суеверный ужас, и плакали как по погибающим. Вот. Хотя можно не сомневаться, что Владимир в тот момент прежде всего имел в виду создание кадров именно белого духовенства для молодой русской церкви. Вот. Но... И вот тем более монашество. И мы знаем, что уже с начала XI века монашество на Руси развивается. И это уже не только монахи греческие, приходящие на Русь, это не только монахи, понимающие постриг на самой Руси, но это и монахи русские, понимающие постриг в Ромейской империи, понимающий постриг на Афоне, в первую очередь, где возникает русский монастырь.
Ну вот здесь стоит немножечко подробнее. Кто был учителями монашества для Руси, для русских монахов? Южные славяне, которые приняли христианство с монашеством вместе. Или это Афон, или это Святая Земля, или это Константинополь. Греки это или не греки? Вот любопытно, кто учил?
Ну, это сложно. Понятно, что мы об этом очень мало знаем, прежде всего. Афон, да, поскольку там принимали пострижение. Там трудился Антоний Печерский. Есть предположение, что там побывал Илларион. Ну, правда, оно на источниках никак прямо не основывается.
То есть, ну, скорее всего, был, но кто его знает?
Ну, мог быть. Вот точнее будет сказать так. Мог быть. Но в любом случае на Афоне было достаточно русских монахов, чтобы уже набрался целый монастырь. Уже в первых десятилетиях XI века.
Это свято Пантелеймонов?
Ну, это будущий свято Пантелеймонов. Сперва монастырь Силург, потом Пантелеймоновский. Так вот, что, собственно, происходит? На Руси скрещиваются разные влияния. Конечно, было южнославянское влияние, но оно очень слабо отразилось в повествовательных источниках. Мы о нем можем судить только по тому очевидному факту, что у нас богослужебные книги, в том числе и древнейшие тексты монашеских уставов, в значительной части не прямые переводы из греческого, а редакции южнославянских изводов. То есть то, что было огромное болгарское влияние на молодую русскую церковь, это несомненно.
Притом в самой Болгарии не очень-то и замеченное.
И в самой Болгарии не очень-то и замеченное, и в наших источниках очень слабо отраженное. Вот. Или даже, прямо сказать, отраженное скорее существованием источников определенного рода, чем какими-то повествованиями в источниках. Было, естественно, греко-арамейское влияние. Шло, ну, прежде всего, конечно, из Херсонеса, откуда Владимир привез духовенство, включая, как я уже говорил, иеромонахов. Приходили, по всей вероятности, монахи, и в составе миссий разного рода, дипломатических и церковно-дипломатических, и по иным нуждам, в том числе и миссионерским, приходили, очевидно, монахи из центральных областей империи.
Ну, какая-то часть архиереев.
Архиереи, безусловно, да, греки.
Но в ту пору архиерей не обязательно был монашествующим, были белые архиереи. Но вот какие из них приходили на Русь, сейчас сказать сложно.
Ну, в общем, то, что мы знаем о первых русских архиепископах, митрополитах, епископах, греках, ну, по всем признакам они были монашествующие.
Ну, скорее всего, да.
Вот. Что касается, да, и были определенные влияния со стороны западного монашества, поскольку Запада проповедовали здесь, церковь еще до 1054 года несколько десятилетий, церковь еще едина в этот момент. Хотя кризис в отношениях между Западом и Востоком, он есть, он назревает, он никуда не делся с IX века. Но, тем не менее, с Запада монахи приходят, мы знаем, что на Западе Руси были обители, основанные латинянами. Вот. Ну, а вот, скажем, тот эпизод, возможно, полулегендарный, с Торвальдом путешественником, это скандинав, принявший христианство в Византии.
Ну, а если мы уточним, для какого времени, для какого места можно с уверенностью сказать, вот здесь, на Руси, существует монастырь, ну, или хотя бы существует иноческая община?
Ну, на Руси к началу XI века уже, несомненно, иноческие общины, монастыри существовали.
Ну, например.
Мы не знаем этих примеров большей частью. Мы вот можем догадаться вот об этом монастыре в Полоцкой земле, который там есть несколько его идентификаций, основанный Торвальдом. Вот. Мы знаем, что в Киеве было огромное количество церквей, сотни их насчитывались, большая часть из них это именно были церкви небольших обителей, созданных князьями, ну, либо великим князем, прежде всего, конечно, Исаак Киевич, и боярами.
Ну, такие вот маленькие частные ктиторские обители.
Да, то есть таких монастырей, как, собственно, рассказывает нам летопись, к середине XI века было уже очень много, и подавляющая часть русских монастырей были именно такими. То есть существовали они от щедрот тех или иных светских лиц, которые для своего благочестие на помины спасения своей души кормили монахов.
Но появление Печерского монастыря
было вызовом еще и этой системе.
Ну да. Вот об этом подробнее, потому что как раз с обителью, самой, наверное, знаменитой на всей Древней Руси, митрополит Иларион был крепко связан.
Да, собственно, известно, что Антоний Печерский, основатель Киево-Печерского монастыря, в миру мы знаем только его крестильное имя Антипа, возможно, славянского он и не имел, уже происходя из благочестивой, как сказано, семьи. Ушел на Афон еще в правление святого Владимира, не стал там принимать постриг уже существующим русском монастыре, принял в одном из греческих монастырей, и с самого начала, собственно, был устремлен к жизни отшельнической. Вернувшись на Русь с благословением от Афона, Святой Горы, учредить на Руси монашеское общежитие по афонскому образцу, пересилив, в каком-то смысле, приняв на себя этот труд, пересилив свою вот эту тягу к анахоретству, к отшельничеству, он долго странствовал сначала по Киеву, по Киевской земле, затем по Руси в целом, и везде сталкивался вот с этой ситуацией, что монахи очень укоренены в миру, что, во-первых, они небольшие, и живут они не по общежительному уставу чаще всего.
Эти монастыри, да?
Да. Во-вторых, они живут от щедрот светских покровителей и тесно с ними связаны. Фактически находятся, ну, не просто на их содержании, а где-то даже под их главенством.
Своего рода слуги духовные.
В определенном смысле, да, тем более, что, ну, знать нуждалось в услугах духовных лиц, например, знать нужны были диаки, писцы, как для переписывания книг, так и для составления документов. Кто самый грамотный на Руси, ну, понятно, духовенство и монахи. Конечно, были исключения, с которыми, видимо, преподобный Антоний просто не пересекся. Мы знаем, что в это время вот там своими трудами уже занимается преподобный Ефрем Новоторжский. который вот, собственно, в районе, ну, на месте фактически будущего Торжка, основывает как раз около этого времени свою монашескую общину, но это были места очень далекие, позднее с его братом Моисеем Угриным Антоний, собственно, вместе будет строить ранний Печерский монастырь.
Мы буквально через минуту продолжим разговор о деятельности предтечи большого, ну, не знаю, можно ли так сказать, подлинного русского монашества святом Антонии Печерском.
Исторический час на радио «Вера».
Сейчас я хотел бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы разговариваем о жизни, духовных подвигах митрополита Илариона. Антоний Печерский – человек, который был, ну, в какой-то степени предтечей деятельности Илариона.
Ну, связь Антония Печерского и Илариона – это одна из загадок, в принципе, судьбы их обоих, поскольку данные основных наших источников здесь несколько расходятся. Ну, или во всяком случае так принято считать, есть там в последнее время выдвинутые гипотезы, которые пытаются примирить это, там, перефразировать более поздние источники Киево-Печерский патриарх так, чтобы подразумевалось что-то другое, я буду излагать все-таки более традиционную концепцию, которой придерживалась большая часть исследователей. Из летописного сказания следует, что Антоний Печерский обосновался в пещерах киевских, тогда еще природных, собственно, или полуприродных, расширенных просто вручную, после того, как вот эту самую пещеру близ Берестова покинул Илларион.
Выходит, что он был первым пустынником.
А с другой стороны, Киево-Печерский патрик, ну, памятник уже все-таки в законченном виде начала XIII века, но там есть ссылка на житие Антония Печерского, не сохранившееся, которое относится практически к тому же времени, что и летопись, возможно, пораньше даже, и которой летопись, кстати, пользовался. Так вот, там говорится, что Илларион свой монашеский постриг принял от Антония.
Что было до монашеского пострига, мы знаем.
Как это примеряли в XVII веке? Ну и, собственно, достаточно традиционная точка зрения в церковной нашей историографии, по крайней мере, периодически она выдвигается, что Антоний во время первого посещения Киева, когда вот исследовал порядки в монастырях, нашел и расширил вот эту самую, так называемую, Варяжскую пещеру под Берестовым, тогда познакомился с Илларионом, произвел первое или одно из первых своих пострижений, возможно, в это же время постриг и будущего ростовского епископа Леонтия, по другой вот этой новейшей версии, его постриг Илларион, и именно так вот надо переосмыслить фрагмент Киево-Печерского патрика в этом ключе. Ну, повторяю, я все-таки более традиционной точки зрения придерживаюсь. Так вот, после этого Антоний, ну, в соответствии со своей главной задачей, пошел странствовать дальше по Руси. Илларион нашел его пещеру, вот эту, и поселился в ней. Жил там, пока не был призван оттуда князем Ярославом, но мы об этом поговорим, естественно.
Нашел или был поселен Антоний?
Ну, поселен, прямого свидетельства нет. И по летописному рассказу все-таки следует, что он ее нашел и расширил, что называется, своими трудами. Позднее, когда он эти места покинул, Антоний действительно по возвращении нашел снова эту пещеру и поселился в ней.
Ну хорошо, а до пострига Илларион кем был? Мы знаем хоть что-то?
Мы ничего не знаем. Вот тут и начинается гадание, что вот, возможно, он побывал на Афоне, возможно, он как-то познакомился с латинским обрядом. Несомненно, это был человек образованный. Он хорошо владел греческими текстами в оригиналах, это ясно из его произведений. Он, ну, был одаренный ритор, несомненно. И, ну, это допускает, наверное, по крайней мере, мысли о том, что он получил вот тот начальное или начально-среднее образование, основы которого были заложены на Руси в конце X века. В таком случае он должен был происходить из лучших людей города, то есть, ну, вот тогдашний средний класс или чуть выше.
Учился в школе по призыву Владимира Крестителя,
возможно.
Мог быть даже из какой-нибудь дружинной семьи.
Возможно. Ну, там старшую дружину бояр не обязывали отдавать детей, а вот старшую чадь, то есть вот слоем ниже, младшая дружина, чиновники, купечество, вот их детей призывали, да.
Ну, хорошо. Таким образом, получается, вот какая вещь. Антоний находит пещеру, постригает Илариона. Мы даже имени его дома нашего не знаем.
Нет, не знаем ничего.
Иларион остается в этой пещере жить, расширяет ее. Потом Антоний после странствий по Руси возвращается сюда. И что? Каково их взаимодействие или их судьбы уже разошлись?
Их судьбы, ну, они должны были знать друг о друге, естественно. Иларион стал митрополитом, ну и, наверное, ему была не безразлична судьба Антония. Но мы, опять же, ничего не знаем просто об их взаимодействии. Вот в этот там достаточно... Ну, на самом деле, это достаточно продолжительный период. Если, опять же, придерживаться традиционной хронологии жизни и деятельности Антония Печерского, это период там примерно в два десятка лет или чуть больше.
Ну, а когда это? 20-е, 30-е годы?
Это, ну, это уже 30, не ранее 30-х годов, конечно, поскольку мы знаем, что к Антонию успел присоединиться Моисей Угрин после своего возвращения из польского плена, которого я уже упоминал, то это должны были быть еще 30-е годы.
30-е годы 11 века, понятно. Ну, хорошо, а, допустим, к Антонию постепенно присоединяются монахи, но традиционного монастыря пока не рождается, рождается община.
Община.
А Иларион, вот он покинул это место, и мы что-нибудь знаем вот от этой точки его пострижений и жизни в пещере под Берестовым до принятия митрополитического сана?
Знаю. Здесь как раз мы уже на твердой почве летописного рассказа и собственной автобиографической заметки Илариона, очень краткой, но некоторые детали о нем сообщающей. Берестово было княжеской резиденцией. Там были леса, княжеские охотничьи угодья, и Ярослав, собственно, довольно часто эти места посещал.
Ярослав Мудрый.
Да, тебя. Ярослав Мудрый. Он приметил Илариона и, собственно, призвал, забрал или перевел его в Берестовскую церковь. Он принимает священнический сан, он иеромонах, он так себя, собственно, и называет в своей автобиографической заметке. И по всей вероятности, ну вот по контексту, как описываются отношения Ярослава и Илариона в летописи, и как, собственно, следует из всех дальнейших действий Ярослава, Иларион становится княжеским духовником. Очевидно, он на Ярослава произвел своим подвижничеством очень глубокое впечатление. И, ну, мы будем говорить о его сочинениях, еще, очевидно, и своей самостоятельностью. Потому что Иларион, хотя, да, его стезя стала иной, чем стезя Антония, но мы знаем, что он, в общем, был сторонником самостоятельности, независимости монаха от щедрот светских людей и от их, ну, в общем, власти над собой. И от вмешательства в мирские дела. Но ему пришлось, потому что Ярославу был нужен не только духовник, не только священник в Берестове, но и более значимый деятель русской церкви, собственно, настоятель строящегося Софийского собора, который задумывался Ярославом как кафедральный, как одновременно поклон в сторону Святой Софии Константинопольской.
Но и наш ответ Софии
Константинопольской. Ну и наш ответ, да, Софии Константинопольской. Более того, у нас по замыслу Ярослава, реализовавшемуся в итоге, у нас должно было быть три Софии в трех главных городах Руси.
У нас и есть три Софии.
Киев, Новгород и Полоцк. Я говорю, реализовавшийся замысел.
Да.
Вот, в Новгороде строил его сын Владимир, в Полоцке строил его, ну, видимо, начал его племянник Боячеслав, а заканчивал его внучатый племянник Всеслав.
Ну что ж, я так понимаю, великий князь Киевский хотел бы переместить Илариона из Берестова в Киев, сделать его главой огромного беспокойного хозяйства и своего рода духовным лидером, посадив на настоятельство собора Святой Софии.
Да, и, ну и, собственно, он это сделал. У нас, собственно, все данные на это указывают, в том числе и факт того, что в Святой Софии было произнесено главное произведение Илариона, слово о законе благодати. Тут, конечно, действительно примешивался момент все возрастающей напряженности к концу 30-х годов в отношениях с Византией. Ярославу нужно было русское духовенство, в том числе высшее духовенство. Собственно, ну, вот там одна из немногих, практически даже единственная вещь, которая известна о митрополите русском Феопемте, присланном из Константинополя после смерти предыдущего митрополита, в общем, скорее близкого и союзного Ярославу, по крайней мере, в конечном счете Иоанна, Феопемт переосветил десятинную церковь, построенную Владимиром.
Зачем?
Неизвестно. Один из летописцев счел нужным подчеркнуть, что переосветил церковь, построенную святым Владимиром, ну, не святым тогда, нет, не было этой формулировки, Владимиром, на православном основании.
Ну, что ж там, иконоборцы, что ли, какие-нибудь у нас были? Нет, же поздновато.
Я думаю, в принципе, было определенное недоверие, возможно, там связанное с личностью первого настоятеля десятинной церкви Анастаса Херсонита, который в итоге перешел на сторону польского князя Болеслава и с ним ушел с Руси. Вот, может быть, южнославянским влиянием, поскольку
какие-нибудь богомилы?
Дело не в реальности, а дело в том, что могли подозревать в Константинополе, или что мог подозревать, или, по крайней мере, продемонстрировать свое подозрение в этом отношении греческий иерарх.
А давайте на всякий случай от греха переосветим.
Вот, как раз к этому времени у нас уже разгромлено окончательно Первое Болгарское царство. К этому времени у нас в Болгарии называют вообще-то «Новая война», и она в начале 40-х случится через год, как раз после этого действия Феопемта. А книги на Руси богослужебные в большинстве своем болгарского происхождения. Так что, в принципе, вот этот был момент, но самым главным было, конечно, то, и здесь надо это с печалью признать, что, ну, исчезло в конце 30-х годов то родственное доверие, которое возникло между Киевом и Константинополем после крещения Владимира.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго покидаем эфир для того, чтобы вновь встретиться с вами буквально через минуту.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем о митрополите Иларионе, и мы сталкиваемся с тем, что Иларион является настоятелем Святой Софии, недавно построена, это вторая половина 30-х годов XI века, и в этот момент происходит переосвящение Десятинной церкви. И вот вопрос, известнейшее произведение Илариона, в частности, «Слово о законе и благодати», как-то связано с этим?
Можно предполагать, что связано, хотя оно было все-таки произнесено позднее, скорее уже в 1040-х годах. Обычно оно датируется этим временем. Скорее даже вторая половина 1040-х, ну, там иногда предполагают точную дату 1049 год, но это скорее из области гипотез.
То есть около 10 лет уже просидел на настоятельстве будущий митрополит Иларион.
Что произошло за это время? За это время напряженность в политических отношениях между Русью и империей вылилась впервые за долгое время в войну 1043 года. Неудачный, катастрофический на самом деле поход новгородского князя Владимира Ярославича на Константинополь с гибелью и пленением многих из русской рати. По всей вероятности, поскольку после этих событий митрополит Феопемт больше нигде не упоминается, в условиях наступившего военного времени он покинул Киев, по всей видимости.
Бросил паству?
Или был выслан, тоже не исключено.
Это очень может быть, потому что он мог мыслиться как проводник воли соседнего враждебного на тот момент государства.
Да, потому что, в принципе, отношения-то действительно, они долго накапливались. Ярослав смотрел на последних византийских императоров, сменявших друг друга через придворные интриги и перевороты, как на узурпаторов. С другой стороны, в Византии потесняли русских купцов, потесняли русских монахов. То есть, в общем, отношения были тяжелые. И вот на Руси есть епископы, конечно. В Новгороде епископ Лука.
В Ростове.
В Ростове епископ Леонтий уже, упомянутый ранее. Других мы не знаем, но они есть. Но главой киевского духовенства в этой ситуации оказывается настоятель главного Киевского собора.
Ну, первое лицо убыло, так или иначе, а второе лицо настоятель самого крупного храма.
Да, и духовник великого князя. И вот в этом качестве Иларион создает слово о законе и благодати. Его часто называют первым памятником древнерусской литературы. Ну, здесь уместные оговорки. Правильнее назвать его первым датируемым памятником древнерусской литературы. Потому что мы не знаем, когда было создано Иаковом Мнихом древнейшее житие памяти похвала, так называемое, князя Владимира.
Ну, примерно тогда.
Ну, примерно тогда же, да. Мы не знаем, когда, возможно, им же была создана первоначальная редакция сказания о Борисе и Глебе. Но, так или иначе, вот слово о законе и благодати Илариона мы действительно можем твердо поместить в 40-е годы XI века. Что мы еще можем сказать об этом памятнике? Вот чем его можно назвать по праву, так это первым богословским произведением в истории Руси, в истории русской литературы. Разбирает святитель, тогда еще настоятель Софийского собора, разбирает сложный и всегда актуальный для христианской мысли вопрос о соотношении Ветхого Завета, закона, и благодати Нового Завета.
Ну, вполне традиционное, в общем,
разбирается. Вполне традиционное, конечно, решение, демонстрирующее его богословскую мудрость и хорошую богословскую подготовку, знакомство со святоотеческими решениями этой проблемы.
Притом никого в этом тексте ни с кем не ссорит будущий первый иерарх наш.
Нет, ну, текст вполне спокойный. Закон путеводитель к благодати истине, но теперь торжествует именно благодать и истина. Ясно, что он отражает полемику с иудаизмом, которая имела место в первые десятилетия на Руси. В Киеве была большая еврейско-хазарская община с X века еще. И мы знаем, что князю Владимиру предлагалось как вариант принятия иудаизма. Этот вопрос оставался актуальным, и, в общем, с этим связаны некоторый, ну, вот такой полемический пафос слова о законе и благодати. Помимо этого, у слова, однако, есть и вторая тема. И эта вторая тема уже не только богословская, но в хорошем смысле богословско-публицистическая, богословско, может быть, даже политическая. Илларион осмысляет роль и значение в истории христианства, в истории церкви и в истории своей родной страны крещения Руси и деятельности, в том числе и Владимира. Так же, как для Иакова Мниха, святость Владимира по контексту, собственно, всего повествования для Илариона несомненна.
Ну, для Якова Мниха она тоже несомненно.
Да, я говорю, как и для Якова Мниха. Но Яков Мних написал «Житие», он естественно, полагал Владимира уже святым. Вот Илларион во многом перекликается с Иаковом, хотя явно не пользовался его текстом, там, в общем, описываются часто одни и те же мысли, но Илларион все-таки он в первую очередь выступает как проповедник, а не как повествователь. Это именно слово, это именно гомилия. В итоге богословское произведение к концу перерастает в похвалу князю Владимиру и в прославление новой христианской Руси, отказывающейся от язычества, русских князей, уподобившихся святым Елене и Константину, и, наконец, прославление благочестивых трудов по устроению храмов, по расширению христианской грамотности правящего князя Ярослава и его супруги Ирины Ингегерды, ну, которую Илларион, разумеется, называет ее крестильным именем Ирина. Вот, собственно, о чем слово о законе и благодати. Завершает памятник пространная молитва. И, собственно, по всей видимости, нет никаких оснований полагать, что она была там добавлена позже. Она достаточно органическая часть памятника. Что было позже добавлено, так это вот та самая автобиографическая заметка, где Илларион уже рассказывает о своем восхождении на митрополию. Но к этому мы вернемся. Сейчас можно отметить, что Иллариону принадлежит еще одно произведение, к сожалению, не имеющее у нас академического издания и вообще не переиздававшееся, по-моему, в течение примерно полутора веков, а по древнейшим спискам вообще не изданное, послание к брату Столпнику. Ну, понятно, оно обращено к некоему монаху, избравшему столпническую стезю, пребывание на столпе, как вид отшельничества и подвижничества. Произведение сохранилось в южнославянских списках, Вообще, надо отметить, что в Сербии Иларион был в XIV-XV веках, спустя столетия после своей кончины, видимо, довольно популярным духовным писателем. Один из сербских авторов позаимствовал текст слова о законе и благодати для прославления сербского святого правителя Стефана Немани. Ну вот, и там сохранилось, в частности, как отдельный памятник, сохранившийся у нас только там в цитатах XVI века, в выписках фактически, послание брату Столпнику. Лейтмотив этого послания тот, о котором я уже говорил. Монах должен быть независим от мира. Монах должен быть независим от мирских владык.
Ну, то есть, в принципе, это то, что могло быть взято у святого Антония Печерского, или, может быть, если Иларион был на Афоне, то он прямой с Афона.
Да, и идея, что монах должен жить трудом рук своих. То есть, в общем, это действительно очень близко к тем идеям, которые легли в основу рождения Печерской обители, и подтверждает скорее связь Илариона с преподобным Антонием.
Ну что ж, мы обещали вернуться к слову о законе и благодати. Видим ли мы в данном случае какую-то связь между этими двумя произведениями и конфликтом, который происходил во внешнеполитической сфере?
Ну, поскольку слово о законе и благодати утверждало ту идею, которую летописец, печерский летописец, через несколько десятилетий провозгласит, как Бог избрал страну нашу на последние времена, явно апеллируя к идее «последние станут первыми», то, конечно, в слове о законе благодати, переходящем в похвалу Владимиру, можно видеть отголоски политической ситуации, церковно-политической ситуации, сложившейся в 1040-х годах.
Но она постепенно рассосалась, эта ситуация.
Да, в 1046 году был подписан мир, на Русь вернулись русские пленники, к несчастью, многие из них вернулись ослепленными.
Такова константинопольская политическая традиция. Врагов действительно ослепляли, делали это достаточно часто, вплоть до царей константинопольских.
Но на Русь не прибыл новый митрополит. На Русь прибыла даже дочь, по другой версии, племянница императора Константина Мономаха в качестве невесты любимого сына Ярослава Мудрого Всеволода. И вскоре у нее родится сын, прославленный Владимир Мономах. На Русь прибыли певчие для собора Святой Софии, но не митрополит.
И тут для Ярослава, который был, очевидно, просто оскорблен этим, возникла ситуация переиграть вообще все церковное устройство.
Ну, или во всяком случае, надо помнить, что Ярослав был лично образованный человек, собственно, один из первых образованных в княжеском роду. Христианские книги сам читал, как говорит один летописец. И, в общем, он знал, что, в принципе, существуют разные способы с древней церкви формирования церковной иерархии. Что существует такая вещь, как выборность епископов.
Через собор.
Через так, собор.
В принципе, есть такое явление, как собор.
Он, как должно быть, знал, учитывая, что он имел достаточно ясные сведения о ситуации в Византии, наверное, и о ситуации внутрицерковной, он, вполне возможно, знал довольно многое о студийском движении, которое как раз в это время выдвигало идею выборности епископов, а не поставления их сверху патриархом константинопольским. Ну, отношения студийского монастыря с константинопольской патриархией – это очень долгая история. Временами абсолютно братская, временами, ну, печальное.
Ну, для нас важно то, что в Киеве о студийском движении не то чтобы могли знать, а скорее всего знали.
Скорее всего знали.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, специалист по русскому средневековью и истории восточного славянства Сергей Викторович Алексеев. Мы обсуждаем жизнь и духовные подвиги митрополита Илариона. И сейчас мы подходим к, может быть, самому значимому событию в его жизни, а именно тому, как великий князь киевский Ярослав Мудрый продвинул его на митрополитчу кафедру.
Ну, мы об этом имеем короткую летописную запись, которой, собственно, летописец начала XII века, и, ну, конца XI, начала XII века, скорее всего, Нестор, и присоединил жизнеописание Илариона, а следом и историю основания Печерской обители. Ну, вот в поставлении Илариона митрополитом нашел повод рассказать об истории становления своего монастыря. Произошло это в 1051 году, ну, иногда оговаривают, возможно, в начале 1052, но это уже, как бы там, вхождение в детали. Что сказано в летописи? Поставил Ярослав, собрав епископов, митрополитом Русина и Илариона.
Ну, а что тут скажешь? Да, это традиция выборности, но это, конечно же, поведение, которое, в принципе, не могло понравиться Константинополю. Отношения уже не столь враждебные, но митрополит почему-то не прибыл. Князь сказал: знаете, я сам без вас могу решить ту проблему. Лучше бы вы ее решали, но если нет, ну, отлично, я сам справлюсь.
Вот Илларион в своей автобиографической заметке тоже, естественно, собственно, она в связи с этим событием и рассказана. Илларион в ней, ну, смиренно благодарит Бога за то, что произошло, или, скорее, задумывается о том, что это для него. Можно оттуда такую мысль вычитать. Но он тоже, конечно, достаточно четко дает понять, что это была инициатива князя. Что важно отметить, очень важно, к своей вот этой автобиографической заметке Илларион присоединяет исповедание веры.
То есть вы не подумайте, что я хочу внести какие-то новины.
Исповедание веры в точности соответствующей Никео-Цареградскому символу. Почему это актуально? Русь все-таки очень тесно связана политически брачными узами с Латинским Западом. Это 50-е годы. Противостояние, ну вот уже приближается к роковой черте 1054 года, когда прозвучат взаимные отлучения. Очевидно, было очень важно заявить, подчеркнуть и оставить записанным, зафиксированным навеки, что русская церковь, церковь православная, что русская церковь веет так же, как веет церковь греческая.
Ну, то есть, скажем так, церковь восточно-христианская по константинопольскому обряду.
А вопрос... Ну, тут речь не об обряде, а именно о догматах в данном случае.
Когда говорят о восточном обряде, просто показывают различия западной церкви и восточной.
Я понимаю.
Ну, вот здесь, может быть, играл определенную роль политический мотив. То есть Ярослав говорит Царьграду: я сам ставлю митрополита, извините, не надо было медлить. И с другой стороны, ну, этот митрополит поддержит вас, если будет столкновение с западной церковью. Может быть, это в хитроумном дипломатическом образе действия Ярослава своего рода призыв к обмену?
Ну, возможно. С этим, кстати, связана одна такая, ну, комично-драматичная источниковеческая история. Когда кардинал, собственно, осуществивший в 1054 году церковный раскол, возвращался в Константинополь, он возвращался через Русь. В католической историографии с начала 18-го, затем 19-го-20 веков, в том числе в русскоязычной, это все расцвело в красивую историю о том, как его встречал там чуть ли не лично Ярослав, ну ладно, может, Ярослав уже умер, Изяслав Ярославич и митрополит Илларион, и они его с почетом приняли и так далее. Что написано в источнике? Собственно, в отчете самого Гумберта. В русском городе меня нагнали послы византийского императора, чтобы поговорить. Все.
Ну, а в общем, все остальное может быть и выдумкой.
Все остальное – результат цитирования друг друга католическими церковными историками.
Митрополит Илларион правил достаточно долго. Это ведь не год и не два.
Ну, нет. Он правил как раз недолго. В 1055 году грек митрополит Ефрем уже в Киеве.
Но это не год и не два.
Да, это не год и не два.
Ну, учитывая то, что, как правило, духовными водителями церкви становятся люди в возрасте, в общем, они сменяют друг друга чаще, чем государи. Известно ли, что он успел сделать за это время?
Ну, самое известное, помимо утверждения православной веры русской церкви при своем восшествии, это церковный устав. Создание основ русского церковно-канонического права. Но, собственно, это, конечно, совместное дело. И церковный устав недаром называется церковный устав Ярослава. И это была часть более широких мероприятий князя Ярослава Мудрого по превращению Руси в полноценное государство.
Но если я правильно понимаю, то, с одной стороны, устав церковный, с другой стороны, в нем использованы светские законы Константинопольской империи, законы градские.
Сейчас тут нужно уточнить. Да, законы градские использованы, но, собственно, право делилось на Руси, на княжий суд и суд митрополичий, епископский. Уже Владимир Святой вывел в юрисдикцию церковного суда вопросы, связанные с моралью и верой, даже там косвенно связанные с моралью и верой. Ярослав, как известно, заложил основание светского права, создав древнейшую русскую правду. И вот теперь он создает церковный устав. Да, в нем используются византийские нормы как канонического, так и городского права, но при этом они приближаются к русской специфике, там, скажем, оговариваются права и обязанности отдельных русских социальных слоев, делается акцент, в первую очередь, очевидно, на тех правонарушениях, которые имели место на Руси.
Ну, например?
Ну, первая статья направлена против умыкания невест.
Ну, да. Не хочется считать это национальной спецификой,
но на языческой, для языческой Руси, извините, мать Ярослава Рогнеда была взята его отцом, князем Владимиром, еще в языческую эпоху.
Без ее согласия.
По итогам военных действий.
Ну, хорошо. Вот мы смотрим на создание закона, который регламентирует деятельность церкви, в котором использованы нормы константинопольского права с добавлением вот этой самой национальной специфики. Все это вводится в реальность нашей церкви. Церковь в будущем живет по уставам Владимира и Ярослава. Но вот вопрос. Даже если учесть, что Илларион жил недолго, и через 4, по-моему, года его уже нет в живых, приезжает митрополит грек, Константинополь, он что, сразу признал и эти законы, и митрополита Иллариона, Без его воли все произошло.
Сложный вопрос. Ефрем, когда поехал, во-первых, у него была предыстория. Скорее всего, это тот самый Ефрем, ученик новгородского епископа Иоакима, который 2 года без воли Ярослава занимал новгородскую кафедру, не будучи поставлен епископом, и в итоге был им смещен. И замещен епископом, святителем Лукой. Когда Ефрем прибывает на Русь, во всяком случае, первый, кто это ощутил на себе, это именно Лука Новгородский. По доносу холопа его заточают, и он несколько лет проводит заключение. То есть, в общем, ну, вот митрополит Грека Ефрем в Константинополе, в общем, стал достаточно заметным лицом в митрополитчьей администрации. У нас его печати есть с византийской титулатурой. Он, ну, или точнее, в придворном клире, да. Вот, он сразу показал, что вот теперь он в доме хозяин. Другое дело, что потом, позднее уже Лука был освобожден, и холоп, который
его оговорил,
был наказан. Но, в принципе, насколько признавали Илариона митрополитом, мы этого просто не знаем.
Ну, его признавала Русь.
Его признавала Русь, конечно. И он в истории русской церкви остался. Его признавали южные славяне, которые переписывали его сочинения, особенно в Сербии, и пользовались ими как даже образцом для собственных текстов. Вот, он остался в истории русской церкви, и остался церковный устав. Церковным уставом Ярослава Илариона пользовались еще в 15 и даже отчасти в 16 веке. Поэтому, конечно, труды Илариона, они не прошли даром.
Но, очевидно, он был признан де-факто, поскольку не мог же Ефрем прибыть при живом и действующем митрополите Киевском. А если он прибыл через 4 года, так значит, у него были основания не ехать все это время в Киев.
Ну, есть такая романтичная версия некоторых наших историков XI века, что Илларион удалился от мира в Печерский монастырь, и позднее именно он будто бы был Никоном Великим, знаменитым переводчиком и, возможно, основоположником русского летописания. Но это такая действительно, скорее всего, несколько романтичная легенда, потому что, ну, во-первых, Никон, судя по всему, действовал уже при Ярославе, судя по традиционной хронологии истории Печер, а во-вторых, монашеское имя Илларион, очевидно, Илларион.
Ну что ж, версия эта, очевидно, в большей степени фантазийная. Пришло время подвести итоги. Митрополит Илларион – огромная фигура в истории Руси, в истории церкви русской и в истории русской культуры. Первый русский богослов, один из первых русских писателей, первый митрополит из русских,
да,
и человек, который проводил вместе с великим князем киевским Ярославом Мудрым реформирование жизни церкви. Личность огромная. Я, честно говоря, жду, когда в серии «Жизнь замечательных людей» появится биография митрополита Илариона. А сейчас, дорогие радиослушатели, мне осталось, с вашего позволения, поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева за его работу, проведенную между нами, просветительскую, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».